Желание. В деле молитвы существует еще много принципов духовных, которые вы должны изучить, чтобы ваши молитвы не остались без ответа. Вот пример. Ты просишь Бога о часах. Ты молишься в течение нескольких дней, а затем забываешь о своей просьбе. Бог не услышал твои молитвы, а потому ты вполне оставил ее. Ты часто молишься таким образом. Ты просил у Бога уже сотни вещей. Бог не отвечает, а потому ты о них забываешь. И Бог забывает о них. В нормальном же случае ты должен спросить, почему Бог не давал тебе часов. И когда ты приходишь к Нему с этим делом, Он скажет тебе, что твое желание не было достаточно сильным. Так как твое желание не было достаточно большим, оно мало касалось тебя, а потому Бог фактически не мог услышать тебя. С другой стороны, для тебя это не была потеря, что Бог тебя не услышал. В таких обстоятельствах Он не хочет услышать твои молитвы. Молитва, которая не трогает твоего сердца, не может также тронуть и сердце Бога. По этой причине нам необходимо приходить к Богу с полным и сильным желанием, а это значит, что тебе не следует оставлять дело, если Бог тебя еще не услышал. Как же ты можешь ожидать, что Он ответит тебе, если ты сам так легко можешь отказаться от своего дела, все равно услышит ли тебя Бог или не услышит? И в этом отношении ты приобретаешь необходимое новое познание. А именно, во всех твоих молитвах должно содержаться истинное желание. Просьбы. Существует еще одна сторона. Может случиться, что сердце твое исполнено желанием, и все же ты не получаешь просимого. Если ты обратишься к Богу с вопросом, Он покажет тебе, что у тебя действительно имеется желание. Но ты не молился об этом, ты не открыл своих уст и не высказал своего желания. Это именно то, о чем говорит Библия? «Не имеете, потому что не просите» – Иаков 4:2. Так ты приобретаешь часть нового познания. Внутреннему желанию необходимо сообщить внешнее, соответствующее просьбе выражение. Послушание. Действительно ли ты хотел, чтобы Бог услышал тебя? Может быть, ты молился с особым внешним выражением и внутренним желанием? И все же твоя молитва осталась без ответа. Ты молишься и молишься, ты вопрошаешь Бога, почему Он не услышал тебя. Может быть, Он покажет тебе, что ты в каком-то определенном обстоятельстве не прислушался к Нему, а потому и Он не хочет услышать тебя. Тебе следует прежде прислушаться к Нему, а уже потом Он услышит твою молитву. Таким образом, ты учишься внимать Богу. И когда ты станешь послушным, ты станешь молиться: «О Боже, я устранил уже все то, что ты хотел, чтобы я устранил. Услышь мою молитву». Так ты постигаешь новое познание. Бог слышит молитву только тех, которые повинуются Ему. Каким же иным становится то познание, которое ты приобретаешь благодаря общению с Богом и обращению Его с тобой, нежели то, которое ты приобретаешь от обращения только с Библией? Могу ли я говорить совершенно открыто? Молитвы многих братьев и сестер именно потому не услышаны Богом, что они не научились повиноваться Ему. Если мы не повинуемся Слову Божьему, то Бог не в состоянии услышать наши молитвы. Многие вещи мы оставляем без внимания, потому что считаем их совершенно второстепенными, а вот Бог не допускает, чтобы они просто ускользали мимо нас. Многие христиане просто нуждаются в том, чтобы Бог сурово обращался с ними. Как же мы можем продвигаться вперед, если упустим из вида многие вещи? Если мы не будем внимательно относиться к каждому моменту жизни, наши молитвы останутся без ответа. Во время великой нужды и бедствий Бог, может быть, услышит вас в порядке исключения. Но если мы хотим, чтобы наши молитвы всегда были услышаны, нам необходимо повиноваться в любом отношении. Вера. Может быть, ты был даже послушен, но вот твоя молитва остается без ответа. Часов все еще не видно. Ты опять приходишь к Богу и просишь у Него разъяснений. Он скажет тебе, что у тебя недостает веры. И ты опять ищешь возможностей, как приобрести веру. Ты снова и снова приходишь к Нему и просишь Его, чтобы Он выслушал твою молитву и подарил тебе веру. Но вот ты не получаешь ничего, о чем просишь. Весьма возможно, Он покажет тебе, что ты не можешь иметь веру, глядя на те дела, которые ты совершил прежде. Или же Он укажет тебе, что в твоей молитве ты слишком алчен, что алчность твоя обнаруживает, как тебе все еще хочется осуществить собственную волю. И до того, как ты согласишься и скажешь: «О Боже, я хочу смириться перед Тобой, даже если Ты и не дашь мне просимого», Он действительно не услышит твои молитвы. Это как будто противоречит тому, что мы прежде сказали о желании сердца. Фактически, многие духовные вещи на первый взгляд кажутся противоречивыми. Однако речь здесь исключительно о фактах. Но до этого времени Бог говорит тебе, и ты можешь просить о вере. И так ты просишь. Поэтому в один прекрасный день, при чтении какого-нибудь отрывка из Библии, несколько слов вызывают у тебя живейший интерес. Нет, не ты касаешься этих слов, а слова эти пленяют тебя. Слова эти вдруг приобретают для тебя более глубокое значение, нежели обычно. И ты молниеносно соображаешь, что это обетование Божье. Это слово, которое сам Бог дает тебе. Ты вдруг постигаешь, что Он уже выслушал твою молитву и дал тебе свое обещание. А потому, основываясь на слове, которое Бог дал тебе, ты говоришь с Ним и беседуешь с Ним. Таким образом, ты приобретаешь новое познание. Познание того, что называется в Библии верой. Словословие. Как будто все уже выполнено, и вера уже имеется, а часов у меня все-таки нет. Ты продолжаешь молиться, и чем больше ты молишься, тем более становишься неуверенным. Поэтому ты опять просишь разъяснения и узнаешь, что ты должен словословить Бога вместо того, чтобы просить, после того, как ты уже получил обетование. Если ты будешь продолжать просить, получив обетование, ты будешь молиться с сомнениями. И так как Бог даровал тебе несколько слов, а к тому же ты уже обладаешь верой, ты должен его словословить вместо того, чтобы просить. Сатана непременно явится, чтобы искушать тебя, чтобы внушить тебе, что тебе надобно просить, но ты ответь ему: «Нет, я должен благодарить». Он будет и впредь искушать тебя, и попытается обольстить тебя, и побудить тебя к прошениям, но ты скажи ему настойчиво: «Нет, Бог уже услышал мою молитву, а потому я буду благодарить Его». Ты делаешь хорошо, если словословишь Его. Даже в нормальных человеческих отношениях просят только до тех пор, пока не получено просимое, но как только оно даровано, тогда сразу же благодарят. Так как Бог даровал тебе свое слово, ты должен словословить Его. Если же ты будешь продолжать по-прежнему просить Его, тогда ты потеряешь веру. Всякий, кто обогатился глубоким опытом общения с Господом, будет предупреждать нас о том, чтобы мы не потеряли в молитве своей веры. Оказывается, мы можем в молитве приобрести сомнение и потерять веру. Если мы будем продолжать молиться, это лишь докажет, что мы не верим тому, что сказал нам Бог. Итак, Бог опять обогатил нас новым познанием. Как должно словословить и прославлять Господа после того, как в молитве приобретена вера? Напоминать Богу. И после повторного прославления Бога часов все еще нет. Ты опять задаешься вопросом, какова причина. И ты узнаешь, что после того, как ты достиг веры и пришел к прославлению, тебе еще необходимо напоминать Богу. Точно так, как Бог говорит через Исаию. Припомни мне, Исаия 43:26. Получается так, словно Бог может забыть, а потому необходимо Ему напоминать. Он обещал тебе что-то, а потому Он хотел бы, чтобы ты напоминал Ему об этом. Поймем, однако, вопрос правильно. Мы не можем напоминать Богу, если у нас неверующее сердце. Но мы все-таки можем сказать Богу в глубочайшем уповании: «Вспомни о том, что ты обещал мне». Как раз это и сделал Соломон, когда молился: «И ныне, Господи Божий Израилев, исполни Давиду, отцу моему, то, что ты говорил ему». 3 Царств 3:25. Такое напоминание является весьма значительным. По причине промедления появляется возможность говорить с Богом и подлинно таким образом научиться у Него чему-то новому. Глубокие уроки. Но после того, как ты уже все сделал, может случиться, что ты все еще не получил того, о чем молился. А потому следует еще изучить следующие уроки. Может быть, нам кажется, что дело молитвы столь легкое, что даже 6-7-летний ребенок может его совершить. Но в то же время оно столь глубокое, что даже 70-летний старец может чему-то научиться, потому что и для него остается еще много непознанного. Может быть, Бог хочет, чтобы ты научился ожидать. Может быть, ты должен научиться тому, как оказывать сопротивление атакам сатаны. А потому с помощью молитв и молений ты учишься познавать пути Божьи. А в следующий раз в молитве ты можешь узнать, сколько тебе еще необходимо устранить ненужного. Тогда ты окажешься в состоянии дорасти до обетования Божьего. Прогрессирующие верующие совершенно уверены в своих молитвах. Они знают и без наступления сомнений, что Бог услышит их. Если ты не знаешь, услышит ли тебя Бог, тогда ты становишься беспокойным и сомневающимся. Научись поэтому познавать Бога во всех вещах, больших и малых. Упражняйся в этом познании, и Он вскоре услышит твои молитвы. Некоторый опыт. У меня был друг, который нуждался в 150 долларах, если я правильно помню. В то время мы жили в одной деревне, а уже была суббота. Ему к понедельнику необходимы были деньги. Паром осуществлял связь несколько раз в неделю, в субботу и воскресенье вообще не курсировал. У него же в кармане было всего 2 доллара. Он начал молиться. Бог показал ему, что у него все еще имеется 2 доллара, и что теперь только еще суббота. Ему следует ожидать понедельника. Он был послушен, но ему хотелось знать, что следует ему сделать со своими 2 долларами. Когда он вышел, чтобы проповедовать Евангелие, то встретил человека, который дал ему понять, что он еще не получил плату за мытье его окон. За это он и заплатил человеку доллар. Итак, у моего друга остался еще 1 доллар. Идя дальше, он встретил нищего, который просил денег. Сперва он хотел разменять доллар на 10 монет, чтобы дать нищему половину. Этот единственный доллар показался ему драгоценным. Но он сразу же понял, что это ошибка, и он отдал весь доллар нищему. Но когда этот доллар был отдан, на переднем плане появился Бог. Мой друг оказался чрезвычайно счастливым и потому сказал: «Теперь у меня уже нет ничего более в мире, на что я мог бы опираться, а потому, Бог, позаботься обо мне». Он вернулся домой и уснул в мире. В воскресный день он служил как обычно. В следующий понедельник его друг переслал ему телеграфом 150 долларов, приняв на себя все почтовые расходы, составлявшие от 30 до 50 долларов. Поэтому мой друг мог удовлетворить все свои потребности. Всякий раз, когда мы ожидаем, что Бог услышит наши молитвы, нам следует быть готовыми к тому, что Бог будет обращаться с нами. Ни одна капля из океана не попадет в бутылку, если она закупорена хотя бы маленькой пробкой. Эти 2 доллара в нашем кармане – это маленькая пробка. Если мы ее не вытащим, то мы ничего не сможем получить от Господа. Хотя мы могли уже многому научиться, все же наш опыт углубляется с годами. Исследуя далее этот предмет, вы убедитесь, что даже от слов, которыми вы пользуетесь, зависит, будут ли услышаны ваши молитвы. Вы же знаете, как вам надлежит выражаться, чтобы ваши молитвы были услышаны и на них последовал ответ. Вы также знаете по опыту, как действуют слова, если ваши молитвы остаются без ответа. Вы уже исследовали каждый аспект молитвы, научились молиться с упованием. Не ожидайте в течение 3-5 месяцев, пока получите уверенность. Никто еще не узнал, как познается Бог, если не познал его лично, если не познал его в молитве. У сестры в Господе Маргарет Барбер однажды создалось впечатление, что Бог хотел бы, чтобы она приготовила 10 лишних помещений в качестве комнат для гостей. Она начала молиться об этом обстоятельстве. Странным образом Бог приостановил деятельность промышленной школы. Она сняла эту школу в аренду. В этом доме насчитывалось 20 комнат, а арендная плата в месяц составляла 20 долларов. К моему удивлению, дело решилось именно таким образом. Но несколько позже произошло еще нечто более удивительное. Была получена весть, что эта школа снова будет открыта. Я узнал об этом от своего отца, который был одним из директоров школы. И однажды я решил преднамеренно посетить эту сестру. Я спросил ее, слышала ли она эту новость. Она мне ответила, что ее уже информировали об этом школьной власти, что осенью школа должна быть вновь открыта и что в школу приглашены 2 инженера из Соединенных Штатов, которые уже в пути. Итак, она знала, что школа должна быть вновь открыта. Я спросил ее, думает ли она освободить школу. Ответ ее был отрицательным. Я спросил ее дальше, Молилась ли она об этом еще? Она опять ответила отрицательно, сказав, что для этого не было повода, то есть необходимости. Присутствовавший в беседе молодой верующий брат высказал мнение, что на этот раз она была введена в заблуждение с сатаной. Она же только ответила: «Увидим». Я же спросил ее, как она может хранить такую уверенность. Она сказала мне, что Бог никогда не играл с нею. Если бы Бог хотел, чтобы она содержала здесь убежище, то кто может изгнать ее отсюда, если Бог не повелел ей прекратить это дело? Он ведь никогда не считает нас неразумными. Но ведь инженеры были уже в пути в школу, и ее опять планировали открыть. В полнейшем спокойствии она отправилась в горы на летние каникулы, как будто ничего не случилось. Непосредственно перед тем, как ей надлежало вернуться из гор, было получено удивительное известие. Школьные власти внезапно написали ей письмо, сообщая, что школа не будет открыта, а потому ее просят продолжать арендовать помещение. Случилось же следующее. Когда приготовления к открытию школы шли полным ходом, случилась тяжелейшая задача. По определенным причинам в школьной кассе вдруг не оказалось денег. О, если бы мы только хотели изучить путь Божий! Тогда мы знали бы, как встречать каждое создающееся положение, а потому могли бы избежать многих ненужных действий и слез. Если бы мы знали Бога, мы знали бы, как Он будет действовать в каждой определенной ситуации. Точно так же, как мы можем предсказать слова и действия какого-то человека, характер которого нам известен. Если мы знаем Бога, тогда нам легко будет определить, выслушает ли Он определенные молитвы или нет. Сегодня Церковь полагает значительный натиск на изучение Библии. Верно, изучение Библии важно. Но я пытался настойчиво уяснить всем вам, что еще более важно познавать Бога. Если вы изучаете этот урок, тогда будете определенно знать, как вы сможете помочь людям, которые ходят ощупью, во тьме. Хотя случай вам может представиться и другой, но принцип остается тот же. Если вы молитесь с кем-то, вы знаете, будет ли услышана его молитва. Если вы молитесь с двумя различными людьми, вы знаете, чья молитва из них будет услышана, а чья не будет. Это не значит, что вы стали пророком. Это значит только, что вы, осмыслив их духовное состояние, оказались в состоянии судить о том, какие результаты обнаружат их молитвы. Никогда не станем довольствоваться тем, что наши молитвы услышаны или не услышаны. Как драгоценно, если каждая молитва удостоится верного и несомненного ответа. Второе. Познавай Бога в Его воле. Если мы хотим изучить волю Божию, нам необходимо беседовать с Ним. Те, которые не общаются с Ним, не знают воли Божьей. Некоторым братьям и сестрам покажется просто невозможным познавать нечто столь могущественное, как воля Божья. Конечно, Бог высоко превознесен. Станет ли Он возвещать свою волю нам, столь незначительным людям? Но весьма важно, чтобы мы стали весьма восприимчивыми к этому. Если зеркало не ясно, тогда и отраженный им образ окажется расплывчатым. Если оно неровно отшлифовано, воспроизводимый образ окажется даже искаженным. Если мы не готовы, кто может сказать, в какой мере мы можем понимать Бога? Всякий раз, когда мы хотели бы познавать Его волю, нам необходимо заняться самими собою. Нам необходимо отодвинуть себя в сторону и приготовиться к тому, чтобы от всего отказаться. И тогда Он откроет нам свою волю. Всякий раз, когда мы хотим познавать Его волю, необходимо, чтобы Он подверг нас своему обращению. Когда Джордж Мюллер хотел узнать волю Божью, он постоянно проверял и испытывал себя. В своем дневнике он начинает первую запись относительно какого-то определенного дела часто такими словами: «То или это мне представляется так». Во второй записи он опять замечает: «Это мне представляется так». Несколько позже он сообщает, что после двухмесячного испытания все еще представляется ему так. В какой-то определенный день к нему пришли какие-то люди с просьбой, которая как будто сопряжена была с занимаемым его делом. В один из последующих дней кто-то из сотрудников заметил что-то по этому делу. Затем несколько позже было получено некоторое сообщение по этому делу. И, наконец, спустя длительное время оказалось, что это дело теперь прояснилось. Еще позже он писал, что это дело стало еще более ясным. Теперь у него было не только слово, но необходимые средства. Наконец, он писал в своем дневнике, что он вполне уверен и спокоен. Иногда он записывал в своем дневнике, что хотя у него немного денег на руках, Бог, тем не менее, начал благословлять и обеспечивать. Он не опасался того, что над ним станут смеяться. Он не подписывал никаких договоров с людьми. Как только появлялась потребность, он просил Бога послать необходимое, и Господь никогда не оставлял его постыженным. В любых обстоятельствах он учился тому, как ему говорить с Богом. Однажды во время молитвы он получил такое впечатление, что Бог хочет, чтобы он посетил Германию. Но он сказал Богу, что на пути его путешествия стоят препятствия, и их три. Первое. Если с ним отправится его жена, тогда кто позаботится о его троих детях? Второе. У них не было денег для путешествий. И третье. Нужен был кто-то, кто вместо него мог бы управлять приютом. Он признался, что не знает, воля ли Божья на то, чтобы он отправлялся в путь. Но если такова воля Божья, тогда он стал просить Бога, чтобы он позаботился о нем в этих трех отношениях. Вскоре после этого к нему пришел человек, который был чрезвычайно способен, чтобы приступить к управлению приютом. И тогда он сообщил Богу, что одно препятствие устранено. Но как же обстояло дело с двумя другими? Несколько позже к нему в дом переселилась на несколько месяцев его мать. Она могла позаботиться о его детях. Второе препятствие было преодолено. Еще позже кто-то прислал ему личный дар. Он никогда не пользовался для себя личными деньгами, которые были определены для дела. И это разрешило третью проблему. Принимая во внимание все эти события, он вопросил Бога, может ли он теперь приступить к своему путешествию. Вот такие записи ясно начертаны в его дневнике. Он учился шаг за шагом иметь дело с Богом. История Авигеи. Джордж Мюллер учил однажды маленькую девочку молиться. Имя девочки Авигея. Она уже длительное время помышляла о том, как бы только она могла получить игрушку – пестрый шерстяной мяч. Она была еще очень мала. Однажды она увидела, как человек Божий пришел к ним в дом. Она воспользовалась этой возможностью и сказала, будто слышала от родителей, что он знает, как должно молиться. Так вот, она хотела бы попросить его, не мог ли бы он помолиться с ней, чтобы она получила пестрый шерстяной мяч. И тогда уже пожилой Мюллер ответил, что он готов молиться с ней, но и сама она должна помолиться. Дитя преклонило колени, преклонил колени рядом с ней и муж Божий. Первой молилась девочка и сказала, что она хотела бы очень получить пестрый шерстяной мяч. Вслед за этим и муж Божий склонил свою седую голову, положив ее на руки, и начал молиться. Вот дитя, которое хотело бы получить пестрый шерстяной мяч. Никто не знает об этом деле, и я хотел бы что-то сделать. Это твое обстоятельство. Прошу, Господи, выслушай эту молитву. После того, как он закончил эти слова, он подождал еще несколько секунд, как будто хотел еще что-то сказать Богу. Затем он встал и сказал девочке: «Через два дня Бог даст тебе пестрый шерстяной мяч для игры». Ее маленькое сердечко начало стучать от радости. Этот пожилой человек привел ее к Богу. Она представила себе, что ее бабушка, может быть, принесет этот красочный шерстяной мяч, а может быть, тетя. К ее великому удивлению, это был никто иной, как ее собственный папа. Он принес ей мяч. Она была чрезмерно счастлива. У ее папы был магазин. Он продавал все мячи, за исключением пестрого шерстяного. Этот мяч уже давно был выставлен для продажи, поэтому он взял его домой и отдал своей маленькой дочери для игры. На следующий день она встретила Мюллера, и он спросил ее, радуется ли она своему шерстяному мячу. Он не спросил ее, получила ли она этот мяч, но спросил, радуется ли она ему. Этот человек, который знал Бога, был вполне уверен, что молитва его была услышана. В жизни Мюллера было много таких маленьких происшествий. Конечно, он научился этому в течение многих десятилетий. Он следовал за Господом более 90 лет, учась на своем многообразном и обильном опыте. Но он учился у Бога. Он никогда ничего не воспринимал легкомысленно. Он постоянно заносил в свой дневник, как сегодня произошло то или иное дело. У него во всем всегда была ясность. И он постоянно удостаивался поправок. Неудивительно, что он обогатился столь глубоким опытом. Ошибка многих людей заключается в следующем. Знания Библии они считают духовным познанием и не знают, что духовное познание можно получить непосредственно от Бога. Если бы кто-то хотел учиться у Бога, тогда он должен был бы приблизиться к Богу, чтобы он, Бог, мог обращаться с ним. Обращение и познание неразделимы. Самое драгоценное в нашей жизни на земле – это познать Бога. Чтобы познать Его, важно во всех вещах подчиниться Его обращению. Итак, нам необходимо в деле познания Его воли, а также в деле молитвы подвергнуться Его обращению. Нам необходимо заняться как своим окружением, так и своим грехом. Нам необходимо спрашивать о значении всего, что появляется у нас на пути. Требует ли чего-нибудь Бог? Ленивый никогда не познает Бога. Мы познаем Его через молитву, и мы познаем Его через обращение с нами. Нам следует учиться у Павла, как он молился Господу, не только однажды, дважды или трижды. Он молился, пока Бог не начал говорить с ним. Будем также учиться у нашего Господа, который молился в Гефсимании. Он молился не однажды, не дважды и не только трижды, а пока не получил ясности в этом деле. И мы будем молиться в первый, второй, в третий раз, пока получим свет Божий. Только таким образом мы сможем познавать Бога. Могу ли я обратиться в нескольких словах к моим сотрудникам? Вы не можете отправиться на труд, если не научитесь говорить с Богом, если Бог не обращается с вами. Без этого вы не сможете ни разу сравнить себя с хорошими христианами. Ведь если вы не знаете ни путей Божьих, ни Его образа действий, ни Его природы, то что же отличает вас тогда от других людей, ну разве что только название – христианин? Вы можете передать им несколько духовных мыслей, но вы не в состоянии вести их дальше духовным путем. Не все из тех, которые прочли путеводитель в Пекин, были в Пекине. Не все из тех, которые прочли книгу для поваров, ели ту пищу, о которой рассказано в этой книге. Точно так же не все в состоянии вести людей. Если вы не можете предложить ничего более, кроме знания Библии, вы ни к чему не приведете людей, как только к закону. А закон ничего не довел до совершенства. Евреям 7:9. Недостаточно и одного только опыта без знания слова, потому что тогда с трудом находятся те истинные слова, чтобы помочь людям. Господь говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей» Матфея 22:29. Вот так звучит его упрек. Многим верующим недостают либо знания Писания, либо знания силы Божьей. У многих имеется только ничтожное духовное представление. Каждый представляет себе вещи, не зная действительно, чем они являются. Но имеются такие верующие, которые могут учить других, потому что их мозг несколько сильнее, потому они чуть-чуть больше сохранили в своей памяти. О, братья и сестры, это слишком трагическое явление. Если бы мы могли постичь его как в его воле, так и в молитве, а мы можем его знать, ничто не обладает большей важностью, нежели это. Не будем хранить в своем разуме, в мозге тот свет, который имеем, но будем более стремиться к тому, чтобы познавать Бога, и чтобы Он более обращался с нами.